Они отпустили его, и он сделал шаг вперед, но ударился коленом о большой закутанный в брезент предмет, который с явным трудом держали на весу двое юношей в одинаковых синих беретах.
«Может, возьмете?» — пропыхтел один.
«Если можно», — сказал другой. «Мы 2 года ее строили».
«Пожалуйста».
Горбовский покачал головой и стал их осторожно обходить.
«Леонид Андреевич», — жалобно сказал первый, — «мы вас умоляем».
Горбовский снова покачал головой. «Не унижайся», — сказал второй сердито. Он вдруг опустил свой угол, и закутанный предмет с треском ударился о землю.
«Ну что ты держишь?»
Он с неожиданной яростью пнул свой аппарат ногой и, сильно прихрамывая, пошел прочь.
«Володька!» — крикнул первый с тревогой ему вслед. «Не сходи с ума!»
Горбовский отвернулся. «Скульпторам, конечно, надеяться не на что», — сказал над его ухом вкрадчивый голос. Горбовский только помотал головой, говорить он не мог. За его спиной, наступая ему на пятки, хрипло дышал Маляев. Еще группа каких-то людей с рулонами, свертками и пакетами в руках разом стронулась с места и пошла рядом.
«Может быть, имеет смысл сделать так?»
— нервно и отрывисто заговорил один из них.
«Может быть, все... сложить все у грузового люка. Мы понимаем, что шансов мало, но вдруг все-таки останутся места. В конце концов, это не люди, это вещи. Рассовать их где-нибудь, как-нибудь...»
«Да-да», — сказал Горбовский. «Я вас прошу, займитесь этим». Он приостановился и переложил шедевр на другое плечо. «Сообщите об этом всем. Пусть сложат у грузового люка. Шагах в 10 и в стороне. Хорошо?» В толпе произошло движение. Стало не так тесно. Люди с рулонами и свертками стали расходиться, и Горбовский выбрался, наконец, на свободное пространство возле пассажирского люка, где малыши, выстроенные парами, ждали очереди попасть в руки Перси Диксона. Карапузы в разноцветных курточках, штанишках и шапочках пребывали в состоянии радостного возбуждения, вызванного перспективой всамделишнего звездного перелета. Они были очень заняты друг другом и голубоватой громадой корабля и одаривали толпившихся вокруг родителей разве что рассеянными взглядами. Им было не до родителей. В круглом отверстии люка стоял Перси Диксон, облаченный в стариннейшую, давно забытую парадную форму звездолетчика, тяжелую и душную, с наспех посеребренными пуговицами, со значками и ослепительными позументами. Под градом катился по его волосатому лицу, и время от времени он взрёвывал морским голосом: «По бибом бронселям, по местам стоять, с якоря сниматься!» Это было очень весело, и восторженные мальки не спускали с него завороженных глаз. Тут же были двое воспитателей. Мужчина держал в руке списки, а женщина очень весело пела с ребятишками песенку о храбром носороге. Ребятишки, не отрывая глаз от Диксона, подпевали с большим азартом, и каждый тянул свое. Горбовский подумал, что если вот так стоять спиной к толпе, то можно подумать, будто действительно добрый дядя Перси организовал для дошкольников веселый облет радуги на настоящем звездолете. Но тут Диксон поднял на руки очередного малыша и, обернувшись, передал его кому-то в тамбуре, и тогда за спиной Горбовского женский голос истерически закричал: «Толик мой! Толик!» И Горбовский оглянулся и увидел бледное лицо Маляева и напряженные лица отцов и лица матерей, улыбающиеся жалкими кривыми улыбками, и слезы на глазах, и закушенные губы, и отчаяние, и бьющуюся в истерике женщину, которую поспешно уводил, обняв за плечи, человек в комбинезоне, испачканном землей. И кто-то отвернулся, и кто-то согнулся, и торопливо побрел прочь, натыкаясь на встречных, а кто-то просто лег на бетон и стиснул голову руками.